Да, Дяхао, в эфире Лавайкаст, и снова у его микрофона и в его наушниках бессменный ведущий Альберт Криско, известный под ником Папа Ху-Ху, смотритель маяка, поливатель кактуса, и сегодня у меня, как всегда, очень интересный гость. Но это гость почти анонимный, я знаю только его имя и отчество. Ну что, Георгий Алексеевич, как мы будем здороваться с нашими слушателями?
Мне представиться изначально или как? Всем привет, меня зовут Георгий Алексеевич, у меня когда-то был канал в Телеграме, и я работаю с китайцами.
Ну, давай скажем самое ключевое слово нашего подкаста, после которого часть слушателей, может быть, отвалится, а часть, наоборот, приникнет поближе к динамикам. Ты помогаешь китайцам решать их вопросы, то есть ты решала.
Именно так, именно так. Вот если у китайцев в России или же, в частности, в Москве возникает какой-то вопрос, его ограбили, его женщину, извиняюсь, порезали, его пытаются развести на деньги, его пытаются каким-то образом вытряхнуть наши доблестные сотрудники полиции, огромное количество китайцев знают мой номер телефона, и я приезжаю и разрешаю, в общем-то, все вопросы, даже не в качестве переводчика, а в качестве просто хорошего человека, который работает, естественно, за хорошее вознаграждение.
Скажи, пожалуйста, вот все то страшное, что ты упомянул буквально полминуты ранее, оно что, действительно происходит в нашей прекрасной столице? Потому что мы не будем скрывать от наших слушателей, что ты сидишь, ну, в нашей прекрасной столице, имеется в виду в городе Москве, не в городе Пекине. И вот там творится все вот это непотребство.
Да, да, творятся и суициды, и поножовщины, и кражи, и черный обнал, просто чернейший, и уходы от налогов, и все, что только можно себе представить. Самый черный, в общем-то, криминал происходит как раз-таки, и я за ним, в общем-то, непосредственно наблюдаю, что делает в том числе мою работу крайне интересной, потому что я обладатель достаточно таких знаний, которые скрыты от большинства людей, которые немножко не понимают, каким образом функционирует внутренняя китайская экономика внутри нашей страны. То есть, если мы говорим про черный сектор и про все то, каким образом живет китайская коммуна здесь, по крайней мере, вот это все скрыто обычно от глаз и происходит где-то в каких-то китайских кулуарах, закрытых китайских ресторанов, местами даже опечатанных.
Так, давай тогда постепенно. Вот начнем все-таки, я даже не знаю, с чего начать, с поножовщины или с укрытия ухода от налогов и черного нала. Ну, давай все-таки, наверное, с поножовщины. Мне кажется, что это будет нечто морбидное и такое, что прям аж слушателей должно заставить подумать, ну, наконец-таки в Лавайкасте появился настоящий будоражащий контент. Скажи, реально между китайцами в Москве происходит преступление? То есть это не сплоченная община, где каждый компатриот, соотечественник прям горой стоит за своего соотечественника?
Далеко не всегда, опять же, смотря на какую почву все это происходит. Если мы говорим про финансовую почву, не мне тебе рассказывать, как я думаю, что и не слушателям, потому что слушатели наверняка работают с Китаем, то что если мы говорим про финансовые вопросы, они решаются тем, что один крадет деньги у другого, и все, в общем-то, на этом вопрос разрешен. Потом они обещают друг другу сильно отомстить. Из-за этого обычно никаких преступлений не происходит. Но об этом я расскажу чуточку позже. Это будет, пускай, следующая история как раз-таки про деньги, про то, как их выбивают, в общем-то, обратно. А история, которая касается конкретно поножовщины, произошла, сейчас скажу тебе, это был конец 19-го года примерно. Я абсолютно прекраснейшим образом, отработав, в общем-то, целую ночь, где-то примерно в 5 часов утра на своем районе, в одном из злачных районов Москвы, красиво раздавал боком и поймал, в общем-то, в шину стекло. В итоге мне пришлось вызывать, в общем-то, мобильный шиномонтаж, меня дотащили до дома, и все хорошо, вроде бы я спокойно лег где-то к 7 примерно утра спать. Через 25 минут совершается звонок, где мне китаянка по имени Джан Ифэй рассказывает то, что: «Молодой человек, вы могли бы приехать, пожалуйста? У нас проблемы, нам нужно помочь». Я поспал 25 минут и вообще совершенно не понимал, о чем идет речь. Кто это такая Джан Ифэй? Откуда она взялась? Откуда у нее мой номер телефона, в конце концов? Она передала телефон сотруднику полиции. Мне сказал сотрудник полиции, то, что: «Молодой человек, у нас тут все плохо. Сказали то, что вы можете помочь. Приезжайте, пожалуйста». Тут, говорит, несколько китайцев. Говорит, все очень плохо. Я ни черта не понимаю, что вообще происходит. Сел в такси, естественно, и приехал. Наблюдаю я, значит, картинку прекрасную абсолютно, где стоит, в общем-то, достаточно симпатичная китайская девочка в крови. Стоит друг ее в крови тоже весь. То есть это было так, что у них действительно буквально они... У них была заляпана их белая обувь, и руки и лица были просто, в общем-то, в каплях запекшейся крови. Зрелище, надо сказать, что страшное, и начался, в общем-то, допрос. Непонятно было, что произошло вообще конкретно, но по факту оказалось так, что один китаец порезал другого. На какой почве все это произошло, совершенно непонятно. Я не буду затягивать эту историю, потому что она продлилась где-то примерно часов 10 ориентировочно, но получилось так, что... Красивая девочка Джан Ифэй приехала в Москву и через какого-то китайского риэлтора сняла комнату. Это, кстати говоря, очень распространенная тема, то, что у нас есть китайские, в общем-то, граждане, которые плюс-минус как-то орудуют русским языком. Они снимают, например, условную трехкомнатную квартиру за... условные 70 тысяч рублей, и каждую комнату сдают по условным там 35-40 тысяч рублей каким-нибудь китаянкам или своим другим согражданам. И вот таким образом они зарабатывают деньги. Это регулярная абсолютная история. И вот она у одного такого черного риэлтора сняла комнату. Естественно, черному риэлтору звали его Ван, как-то там, я не помню конкретно фамилию, но пусть он будет Ван. Он посмотрел на девочку Ифэй, и девочка Ифэй ему каким-то образом понравилась. Естественно, она несколько раз сказала ему то, что она в нем никак не заинтересована. Но дальше произошла следующая ситуация. То, что как-то раз господин Ван напился. И к тому времени госпожа Ифэй нашла себе молодого человека по имени Жуй. И, в общем-то... Молодой человек Ван, экскурсовод, черный риэлтор, предприниматель и вообще весь из себя такой уважаемый человек, решил в 3 часа ночи позвонить госпоже Ифэй и сказать то, что я забыл в квартире, комнату, в которой я тебе сдал, свои вещи, мне они срочно нужны, ты где? А поднял трубочку господин Жуй, который молодой человек, госпожа Ифэй, и сказал ему, что ты сюда звонишь? Он говорит, мне нужны вещи. В итоге Жуй берет своего друга Даня, и они вместе едут в квартиру. Приезжают в квартиру, никого там нет, дверь закрыта, никто их не ждет. Они спускаются вниз, пытаются Вану дозвониться, спросить, Ван, зачем ты нас выдернул? Ван не берет трубку. В этот момент Ифэй идет им навстречу, они встречаются внизу, и совершается еще раз один звонок. Когда Ван им говорит, я, говорит, вас жду у двери, вы где? Ребята ничего не поняли, но решили все-таки подняться, потому что посчитали, может быть, Ван ошибся этажом, стоял не у той квартиры или что-то вроде того, и они поднимаются на этаж, заходят в квартиру и понимают, что квартира-то открыта, и Ван внутри, и ключи ему никакие не были нужны. Господин Жуй, молодой человек, госпожа Ифэй, спрашивает у Вана, Ван, зачем ты это сделал? Ты себя нормально чувствуешь, у тебя все хорошо, ты нас троих выдернул в 3 часа ночи из дома. В результате получилось так, что гражданин Ван просто-напросто с ножом набросился на гражданина Жуя. Вот. Гражданин Жуй, истекая кровью, остался без почки. Ребята убежали. Вана задержали. А получилось так, что господин Ван приехал с очень четким намерением изнасиловать госпожу Ифэй. Зашел в квартиру, обнаружил то, что она ночует где-то не дома. Позвонил ей, трубку взял молодой человек, на которого, естественно, господин Ван задержал очень серьезную обиду. Как же так? Его женщину, на которую он имел такие большие планы, забирает кто-то другой.
Ты рассказываешь просто какую-то леденящую душу историю. Скажи, пожалуйста, ну вот, а твоя роль все-таки? Вот позвал тебя лейтенант полиции, чтобы ты приехал, и ты приехал и... помог им с точки зрения лингвистической, то есть ты выступил в роли переводчика, или как-то ты выступил в роли культурного медиатора, интерпретатора, решателя вопросов?
Это всегда так и происходит, то, что китайцы, не мне тебе рассказывать, они иногда, в общем-то, ну, не особо разговорчивые. Из многих из них очень трудно вытянуть какую-либо информацию. Им задают прямой вопрос, они прямо на вопрос отвечают без лишних подробностей, не совсем понимают вообще, что от них люди хотят. Из-за этого возникает, в общем-то, большое количество проблем. Моя задача была, в общем-то, понять от ребят, что конкретно произошло, выяснить на самом деле правду, задать все наводящие вопросы исключительно. То есть, грубо говоря, провести своего рода маленькое расследование. Ребят, успокоить и сообщить, в общем-то, каким образом все это было.
Но, к сожалению, почку обратно господину Жую, как я понимаю, это не вернуло. Ну, ладно, давай перейдем к следующему кейсу. Вот смотри, поножовщина, разобрались, галочка поставлена. Скажи, а чем еще живет китайская община в Москве? Ну, в плане вот таких темных дел, понятно, мы все знаем прекрасную поговорку «в тихом омуте черти водятся». Вот, как я понимаю, в принципе, обыватель в Москве, он считает, что китайцы – это самые, наверное, благолепные, самые спокойные, не создающие проблем мигранты. Вот ты как человек, который все-таки в этот омут окунаешься, что ты скажешь?
Я могу сказать одну единственную вещь, то что да, они по факту вреда не приносят. Но если мы посмотрим с законодательной точки зрения, то там все ну, очень плохо. В том плане, то, что каждому китайцу вообще в принципе свойственно создавать какую-то свою общину вокруг себя, создавать свой маленький Китай. Это начинается у него от квартиры, от машины и заканчивается, в общем-то, целыми чайнотаунами в самых разных городах, странах и так далее, где китайцы так или иначе обитают. Вот. Вопрос лишь в том, что в этих чайнотаунах зарождается абсолютно своеобразная, опять же, с китайской спецификой экономика, которая идет, естественно, через Джифубао, естественно, через WeChat Pay, и она полностью обходит нашу налоговую систему, так же, как обходит большинство, в принципе, каких-либо законов Российской Федерации. То есть, с одной точки зрения, они в целом никому не мешают, живут и живут, занимаются обналом, деньги гоняют туда-сюда, буквально десятками, а то и сотнями миллионов рублей. За ними никто не следит, нет никакого мониторинга, ничего. Вот. Их могут, конечно, там немножко попытаться поджать наши доблестные сотрудники полиции, но обычно это ничем особо не заканчивается. Стоит китаец, говорит, да-да, я тебя понял, на, держи тебе вот еще там, 200 тысяч рублей, иди, пожалуйста, отсюда, я в день по миллиону зарабатываю, мне плевать на тебя. И все, и наш доблестный сотрудник полиции или же депутат какой-нибудь, они спокойненько уйдут и придут через месяц за той же самой, в общем-то, совершенно маленькой суммы денег, которую ему даст тот или иной китаец. Вот. То есть это совершенно регулярная история. А так, в целом, в общем, как бы все черные дела, по большей части, они касаются конкретно перевода средств и скрытой экономики, скрытой от глаз всех, потому что она не подвергается какому-либо контролю. С одной стороны, наша банковская система, они не контролируют никак переводы между китайскими лицами и иностранными. Да? Вот, то есть они переводят друг другу баснословные суммы денег, и никто им не звонит и не задает вопрос, а вы вообще, откуда у вас деньги взялись, как, почему вы переводите, кому вы их переводите, что вообще происходит. И это совершенно нормально, весь китайский бизнес как раз-таки на этом построен. Я уж не говорю про обнал, там просто буквально комнаты, забитые наличкой. Вот, потому что... Ну,
да. Давай с тобой все-таки шаг за шагом пойдем разбирать эту тему, потому что мне что любопытно. Ведь... Да, мы знаем, что в Китае существует прекрасная система мобильных платежей, WeChat Pay, которую ты назвал, Alipay, и то, что китайцами пользуются в России, ты знаешь, мне это кажется, ты назовешь меня наивным, но мне это кажется скорее продолжением удобства, которое они получили в Китае, потому что это реально удобная система, и отсутствием этого удобства, ну, в России. Я знаю, что у нас сейчас есть свои системы мобильных платежей и прочее, но как бы для китайцев, для расчетов между китайцами это очень удобно. Но ты знаешь, я вот не уверен, что это делается именно от какого-то злого умысла. Мне кажется, это вот получили они в свое время, в 2014-2015 году, когда это все началось, удобный инструмент. И вот им пользуются.
Прекрасно. Но я тебе так скажу, то, что налоги тоже никто не хочет платить. Очень удобно, на самом деле, не платить в нашей стране налоги. И это абсолютно прекрасная вещь. Но дело в том, что они регистрируют юридические лица, они открывают рестораны, торговые точки какие-то, где идет абсолютно своя экономика, которая идет, в общем-то, в обход всего, чего можно и чего нельзя на самом деле. Я потому что, честно тебе скажу, я открыл как минимум 2 заведения в Москве. Не буду говорить каких, но... Мы их открыли. И там абсолютно все черное, вплоть, извиняюсь, я не знаю, можно ли это говорить, но в любом случае, я думаю, что никто не узнает, да, проституции, бильярдов и нарушения всего, чего только можно. Вот. То есть, ну, это нормально.
Но это происходит все-таки именно с попустительства, потому что все-таки это же происходит не на экстерриториальных каких-то концессиях, это происходит, как я понимаю, в самом центре или, по крайней мере, на окраинах нашей столицы. То есть, все-таки там же полиция наша, и как бы они должны следить за тем, чтобы это не происходило.
По-хорошему должны. Но смотри, ты меня просто спросил насчет черных делишек. Я тебе вот как раз-таки и объясняю то, что вот по-хорошему, ну даже, слушай, возьмем, ты с Полиной Русаковой, насколько я понимаю, общался, да?
У нас был подкаст, да.
Подкаст, да, который я прекрасно слушал, и Полина меня бы в этом плане очень сильно поддержала, потому что черные китайские гиды, которые ни черта не знают ни истории, в общем-то, ни об архитектуре, вообще в принципе ничего о России, на них, как минимум, они являются маленькой шестеренкой одного огромного механизма, который называется китайский въездной туризм. Вот. И это только одна из этих систем, и в огромнейшем количестве эти системы, они создают все доступные условия для того, чтобы китайцы, которые не являются гражданами Российской Федерации, просто-напросто российскую экономику, ну так скажем, обделяют большим количеством средств. Вот. Ну и, соответственно, создают очень крупную конкуренцию любым другим гражданам Российской Федерации, учитывая факт, что они просто-напросто на себя забирают трафик, потому что они не подчиняются ни одному закону совершенно. Вот. И это, в общем-то, единственная вещь, которая меня плюс-минус возмущает, как все-таки российского предпринимателя, скажем так, да. Я, как российский предприниматель, я должен платить налоги, я должен сдавать отчетность, за моими картами следят, за моими телефонными переговорами следят, при этом, в общем-то, есть какой-нибудь там условный китаец, да, который приехал, ни черта не понимает, что вокруг происходит, действует буквально как голубь на инстинктах, ему совершенно плевать, потому что в Китае можно. И он не знает, он просто работает, и ему за это ничего никогда не будет.
Ну, давай, подожди, тоже шаг за шагом, как говорится, ибу-ибу, мы с тобой да-да умуги. Такая замечательная китайская поговорка, да. Вот уж не думал я, что мне приведется использовать ее в подкасте. Но, тем не менее, смотри, все-таки предприниматель китайский, который приезжает из Китая, давай скажем, что в Китае тоже не дикий Запад. На самом деле здесь все больше и больше контроля. И даже говоря про тот же WeChat, вот нам власти обещают, что уже в этом году такие вот переводы туда-сюда между физлицами станут гораздо сложнее. Ты уже не сможешь гонять там даже по сотенке две юаней туда-сюда, продавая какую-нибудь там бижутерию. Ну, теоретически. Вот. А другой вопрос в том, что вот ты говоришь, получается, что человек, который ничего не знает, приезжает в Россию, и вдруг он может всех обмануть. То есть вот ты предприниматель, выросший в России, знающий всю ее изнанку, имеющий местные гуанси, связи, коннекшены, что угодно, и ты оказываешься в проигрышном положении по отношению к некоторому Вану из Хэйлундиана, ну как такое может быть?
Я тебе объясняю, потому что за мной, за моими счетами, телефонными переговорами, переводами и так далее, есть надзор, потому что я гражданин Российской Федерации, а гражданин Китайской Народной Республики, который приезжает в Россию, он этому надзору, в общем-то, не подчиняется, его, в принципе, ничего не волнует. И он приходит и начинает, ну, не то чтобы самосуд творить, да, но, по крайней мере, творить все, что он хочет, потому что он знает, что ему, в принципе, за это ничего особо сильно не будет до тех пор, пока его не поймали за задницу.
Вот. А в худшем случае будет депортация?
Да, так и есть.
Ну, ты знаешь, конечно, ты говоришь очень серьезные вещи, тут не до ерничания, не до какого-то юмора, потому что я понимаю всю серьезность тех обвинений, фактически, которые ты выдвигаешь. Было бы, конечно, интересно услышать все-таки, может быть, после этого подкаста с нами свяжется кто-нибудь из китайской диаспоры и скажет, что все на самом деле не так, что все добрые, белые, пушистые. Ну, давай, потому что наш подкаст «Лавайкаст» — это платформа, мы предоставляем микрофон всем. Давай продолжим. Хорошо. То есть вот Лао Ван из Хэйлундиана приехал, ему на все наплевать, на все законы. Он может открывать, как ты говоришь, бильярдную, проституточную, что угодно в центре Москвы, и самое худшее, что ему будет депортация. И это происходит, ну, по крайней мере, происходило вот до ковида. Я правильно понимаю?
Так и есть. Это происходит сейчас, но в том плане то, что это делают исключительно те люди, которые все-таки так или иначе остались в России, да, и продолжают функционировать в рамках. Но, опять же, здесь вопрос исключительно в том, что мы не говорим, что эти люди работают с русскими, да, и то, что они работают на русский рынок. Они работают на свой китайский рынок, на свой абсолютно локальный, на свой локальный Чайнатаун, где, в общем-то, делают то, что на самом деле хотят, и, опять же, это курение в общественных местах, это, опять же, те же самые бордели, проституточные и все остальное, то, что у нас, как бы так достаточно серьезно карается. Вот, ни один здоровый китаец не пойдет в полицию и не скажет, что у этого другого китайца там какой-нибудь бордель условный, да, Вот, то есть, ну, у них это так не принято. У них брат за брата все-таки в этом плане, и поэтому они достаточно спокойно себя чувствуют.
А вот тут интересный момент. Видишь, ты упомянул такую вещь, что понятно. То есть, это значит все-таки экосистема. Вот такое модное сейчас слово. То есть, это китайская экосистема или то, что раньше еще не так давно называли. Действительно, ты упомянул, это тоже Чайнатаун у нас прямо в столице. Но вот ты сказал, что никакой китаец не пойдет и не сдаст другого китайца. И ты знаешь, эта тема, кстати, очень интересная. Занимаясь бизнесом в Китае, я слышал от китайцев, которые бывали в России, которые общались с нашими бизнесменами, что они всегда удивлялись, что у нас существуют такие вещи, как ты можешь заявить в налоговую, и налоговая придет там с проверкой к твоему конкуренту. Вот в Китае, в континентальном Китае, я не говорю про китайцев в Москве, это невозможно. То есть никто не пойдет доносить на конкурента в налоговую или там в санэпидемстанцию. И то, что я тебя услышал, то же самое, получается, происходит и в диаспоре. Но ты думаешь, это происходит почему? Потому что они боятся, что их свои же сограждане накажут, или это все-таки культурный код?
Это культурный код. Я считаю, что это культурный код, потому что китайцы — это общество коллективизма, так или иначе. Это люди, которые привыкли расти в коллективе, развиваться в коллективе и так далее. Вот, то есть у них не приняты те механизмы взаимодействия, которые, возможно, являются нормальными, так скажем, даже для нашего бизнеса условного. Да, то есть это начинается элементарно от культуры употребления пищи, когда они едят все, по сути, из одной тарелки, то есть приносят блюдо, да, вот, и люди просто набирают себе там в тарелку, и все едят, по сути, из одного большого блюда, то, в общем-то, ты понимаешь, о чем тебе говорю.
То есть ты считаешь, что это все вот такая культурная общность, которая воспитывается вот с самых молодых ногтей, и она продолжает функционировать в китайских общинах. Но вот заметь, обычно про русскую диаспору говорят, что уже там во втором поколении русские, которые приехали, не знаю, в Соединенные Штаты, в Канаду, во Францию, куда-то еще, они уже начинают говорить с акцентом по-русски, уже считают себя все-таки не совсем русскими, и там к третьему поколению теряют свои корни. Но на самом деле то же самое, кстати, я читал и про мексиканцев в Соединенных Штатах, там тоже очень быстро идет потеря вот этих вот культурных корней. А ты, как человек, уже долгое время работающий с китайцами, ты, может быть, увидел уже поколение китайцев, которые были рождены в России? Вот они чем-то отличаются или нет?
Я увидел это поколение, но, к сожалению, оно еще пока что под стол ходит. Вот. Ага. Так что я думаю, лет через 10-15 уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас, на данный момент, я бы не могу сказать то, что они слишком давно стали приезжать сюда. Если по факту так посмотреть, то основной приток, так или иначе, китайских студентов-то настолько большой, он начался, ну, где-то примерно даже меньше 10 лет назад. Это если мы говорим про тех же самых студентов, которые там, например, остаются здесь. Потому что, честно тебе признаюсь, даже элементарно людей, которые неплохо говорят по-русски, я за весь свой опыт и тысячи своих знакомых китайцев, которые остались в России, хорошо говорящих по-русски, я на пальцах одной руки могу пересчитать.
Подожди, ты меня шокируешь. Я всегда считал, что проблема в другом, что мы, русские, плохо говорим по-китайски, а уж китайцам русский язык выучить, ну...
Это отдельная история для обсуждения, потому что на самом деле, как бы, люди, которые приезжают в Россию, сейчас, возможно, это будет тоже немножко шокирующий факт, но дело в том, что большая часть китайских студентов, которые приезжают в Россию, это китайские студенты, которые не могут нормально сдать экзамены в какое-нибудь высшее учебное заведение в Китае. Они приезжают сюда, платят деньги и получают диплом, в общем-то. У меня есть знакомые, как бы, которые 6 лет отучились, то есть это 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры, люди читать не умеют. Даже по слогам. И одно слово, на прочтение одного слова у него уходит попыток 10-15. Я не преувеличу совершенно. Если тебе будет интересно, я тебе просто пришлю видео в телеграм. Один мой магистрант, который мой хороший друг, очень богатый человек, между прочим, вот, очень уважаемый в узких кругах, совершенно не умеет читать, абсолютно. Вот, и это норма.
Ну, зачем ты меня так разочаровываешь? Я думал, у меня будет приятный вечер, а теперь я буду практически страдать. Но, тем не менее, смотри, вот Надежда мне подает твое слово, что читать он не умеет по-русски, но он богат. Давай немножко поговорим про этот аспект китайской диаспоры в Москве. Вообще, вот я слышал такую версию, если ты внимательно, кстати, слушал почти все выпуски Лавайкаста, ты, может быть, ее тоже услышал. Если нет, я тебе ее сейчас повторю. Это один мой очень хороший друг, он считает, что в Москве нет хорошей китайской кухни, нет хороших китайских ресторанов, потому что, конечно, в Москве только бедные китайцы. Потому что, когда появляются богатые китайцы, появляется и предложение. Начинают возникать китайские рестораны высокой китайской кухни, кантонской, фуцзянской, начинается изысканная гастрономия, а до тех пор извольте кушать дунбейские овощи, дисансень, картошечку и вареное мяско, ну, с китайскими специями. Вот что ты думаешь на эту тему? Есть ли в Москве богатые китайцы?
Богатые китайцы определенно в Москве есть. В основном это люди, которые, ну, опять же, из моих знакомых, если мы берем, в том числе тот молодой человек, про которого упомянул, который не умеет читать, у них обычно достаточно обеспеченные родители, у которых есть свои производства, заводы на территории Китая. Они присылают своих детей учиться в России, да, и их дети просто-напросто, ну, берут, например, нанимают таких людей, как я, переговорщиков. Вот, не могу сказать то, что их большое количество, потому, ну, судя как бы по количеству своей работы, да, условно говоря, потому что ко мне даже возвращаются люди, с которыми у меня испортились в свое время отношения, потому что они не могут заключить сделку какую-то, потому что не владеют русским языком нормально. Они нанимают таких людей, как я, и, в общем-то, ищут спрос со стороны российского потребителя, в результате чего заключаются достаточно большие контракты на крупные суммы денег, и они с этого зарабатывают. Плюс ко всему, опять же, возвращаемся к нашей внутренней китайской российской экономике, которая строится вокруг экосистемы китайцев, например, в условной Москве, да, предположим так, они зарабатывают деньги друг на друге, друг друга в том числе даже обманывают. То есть у меня есть, например, как бы два знакомых, один другого там, ну, на протяжении года обманул, я думаю, что там, примерно по подсчетам 15 миллионов рублей где-то ориентировочно. То есть вот такая сумма сравнительно немаленькая, надо сказать. Вот. И они все еще при этом при всем продолжают общаться. Это возвращаясь к вопросу об обществе коллективизма и о том, что один китаец не сдаст другого и даже не обвинит, там, грубо говоря, в чем-то, но всегда обвинит бедную русскую собаку, если русская собака где-то запнулась. Опять же, тоже о таком насущном вопросе. Так вот, дело в том, что, да, богатые китайцы есть, и даже могу сказать тебе так, то, что люди, которые занимаются элементарным обменом валюты, они зарабатывают, ну, буквально миллионы рублей в месяц и чувствуют себя крайне ровно. То есть у меня очень много знакомых на крайне дорогих автомобилях, которые стоят там 20 плюс миллионов рублей. Вот. При этом люди, ну, откровенно говоря, ограниченные, вот, с очень узким словарным запасом, вот, и они друг на друге зарабатывают деньги. Вопрос лишь в том, какой массой денег или же возможностей ты обладаешь изначально для того, чтобы ты приехать в Россию и зарабатывать деньги, в общем-то, достаточно таким незамысловатым путем.
Ну, то есть, получается, это все равно определенные нувориши, которые стригут к тому же ренту со своих же сограждан, то есть с довольно узкого круга людей. Ну, тогда, я думаю, до появления богатых китайских ресторанов с изысканной кухней нам еще придется подождать. Я имею в виду появление их в Москве. Хорошо.
Есть хорошие рестораны, как бы такие, которые работают исключительно для китайцев, где действительно очень вкусно готовят. Их буквально там пара-тройка в Москве, это из тех, в которых я был на данный момент. Вот. Но хорошая китайская кухня есть, по крайней мере, вкусная. Я не говорю про шикарную подачу блюд и про все остальное, но все-таки как бы хорошая китайская кухня есть. Это не китайские новости условные, да, то есть это не какие-то франшизные истории, которые у нас существуют в Москве. Вот. Обычно они достаточно незамысловатые, такие скрытые от глаз, вот, и особо не привлекательные, но там достаточно вкусно готовят.
Опять же, слушай, это все равно будет рабоче-крестьянская еда. Вот то, что ты упомянул сейчас, там нет изысканной подачи, это понятно, вроде как для своих, там столуются какие-то, не знаю, менеджеры из средней руки, из китайских компаний, да, которые приходят, чтобы поесть. Ну, те же дисансень, только не адаптированные под русский вкус, а вот настоящие такие кондовые дисансень или что там, хуншаужо, но они ничего более изысканного там, в принципе, не получат.
Я думаю, что это да.
Хорошо, давай с тобой перейдем к другому вопросу, который меня тоже интересует. Видишь, уже несколько раз прозвучала тема черного нала, обмена денег и прочее, прочее. Ведь скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему это до сих пор актуально? Почему через вот эти вот менялы, через эти рынки через эти комнаты, набитые кэшем, как ты только что тоже нам рассказывал, все это вертится?
Ну, достаточно просто. Опять же, исходя из того, что я видел, да, это либо какие-то покупки за наличку, это квартиры, это автомобили, это какой-то товар, который, ну, у нас тоже ведь наполовину серая экономика в Российской Федерации, вот, где люди, многие вещи продают совершенно не через безнал, а только исключительно за наличку, и это является нормой в целом. Вот, поэтому, да, люди обналичивают действительно десятки миллионов рублей, а то и сотни, если мы говорим там про сутки, про разные точки. Это нормально совершенно. Я честно скажу, я лично таскал огромный мусорный пакет, вот такой мусорный мешок, полностью набитый 5000-ми купюрами, вот кирпичами. Вот, весил он килограмм, наверное, я не знаю, может быть, 20, может быть, 30, ну, то есть его прям только волочь по полу. Вот, и это норма совершенная.
Ну, можно порадоваться только за то, что у тебя была такая возможность тренировать мышцы спины и бицепсы. Хорошо. А такой вопрос к тебе. Вот все-таки у нас сейчас совершенно странная международная ситуация. У нас есть ковид, границы с Китаем закрыты. Вот начиная с 2020 года, когда все это случилось, ты видишь какие-нибудь изменения в специфике запросов, которые приходят к тебе, или в настроении китайского комьюнити, которое живет в Москве? Как ковид повлиял на все то, что ты видишь вокруг тебя?
Слушай, крайне интересный вопрос. Честно тебе сказать, особых изменений я даже не заметил, разве что падение определенного интереса, если мы говорим про крупные компании, которые работают исключительно на экспорт, да, и живут по факту на экспорте. Вот. Их интерес в российском рынке как бы только увеличился. То есть ковид так или иначе негативно повлиял на всех, и им нужно аккумулировать прибыль. То, что если мы говорим про обычных китайских предпринимателей, которые видели интерес в России, они не имеют возможности приехать, и их интерес значительно упал сейчас на данный момент. Они, по сути, перебиваются своей внутренней экономикой, им этого в целом, в общем, хватает. Потому что, на самом деле, ехали они в Россию во многом, когда у них уже достаточно много денег, им особо, в принципе, нечем практически заняться, они хотят просто еще больше денег. Вот. На фоне того, что они сейчас не имеют возможности приехать и каким-то образом выстроить деловые отношения с российскими производителями, поставщиками и так далее, ну, нельзя так сделать и нельзя так сделать, ничего страшного. Вот. То есть падение интереса в целом к России, оно наблюдается, но не со стороны тех людей, которые работают на экспорт. Что, в принципе, да.
Но ведь студентов стало меньше, и туристов не стало вообще, правильно? То есть, например, видишь, с той же Полиной, когда мы разговаривали, мы все-таки проговорили этот совершенно странный факт, что многие хотели, чтобы китайский туризм исчез, и вот бумс, как говорится, будьте осторожны с тем, что вы желаете, он исчез.
Да. Вот. Он исчез, и у людей пропали деньги, и это нормально совершенно, то, что люди не ценят то, что они имеют, потому что действительно то, не постесняюсь этого слова, бабло, которое крутится вообще, в принципе, вокруг китайского туризма, это совершенно бешеные деньги. Невероятные деньги, абсолютно. Да, большая часть из них, она проходит мимо Российской Федерации, мимо налоговой, мимо российских, в общем-то, предпринимателей, российских туристических фирм и компаний, вообще, в принципе, мимо российской экономики. Вот. Но сам факт, то, что владельцы малого и среднего бизнеса, у которых большое количество посетителей были китайцы непосредственно, даже те же самые галереи, те же самые магазины с сувенирами и так далее, и даже какие-то рестораны с китайской кухней, они потеряли очень много, и несмотря на то, что насколько бы сильно их китайцы не бесили своим иногда периодически очень высоким уровнем свинства, так скажем, ну, потому что ввиду каких-то особенностей, не буду упоминать, про что я конкретно говорю, у меня был про это отдельный пост, который в одно время разлетелся по всем, по большому количеству каналов про Китай. Все-таки люди платили деньги, и деньги ходили очень большие. И сейчас люди, когда экономика в целом в упадке, они вспоминают эти светлые времена и думают о том, как же было хорошо тогда, когда был китайский потребитель.
Вот-вот, да-да, как же там имеем, не ценим, потеряем, плачем. Хорошо, давай вот мы с тобой все-таки будем выходить уже на финишную прямую нашего подкаста, потому что мне кажется, что он, во-первых, мега интересный. Я уверен, что это прям такой шок-контент, и для части наших слушателей однозначно это прям, ну, кому-то бальзам на уши, кому-то наоборот что-то там порвет. И я очень, вот прям очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает, все-таки не поленятся и напишут комментарии и набросают тебе вопросов для второго выпуска, потому что ты, получается, обладаешь таким интересным, можно сказать, сакральным, эзотерическим знанием о функционировании китайской общины в Москве, которым обладает мало кто. Поэтому, дорогие слушатели, давайте набросаем Георгию Алексеевичу вопросы на второй выпуск, чтобы он не побоялся нам. Я надеюсь, что ты еще останешься доступным, что ты после этого эфира не заляжешь на дно и запишешь. Да, я надеюсь, что китайская община тебя не найдет и не выставит тебе претензии. Вот.
Я думаю, что им глубоко на самом деле плевать, потому что это люди, которым я лично очень сильно помогаю всегда. И во всем том, что я сказал, в этом нет ничего удивительного, потому что они это делают, по сути, средь бела дня, и об этом люди, которые имеют какое-либо отношение к китайской общине, прекрасно знают. Поэтому зачем мне что-то там высказывать, говорить и так далее, если я полезный ресурс, которым они регулярно пользуются, а я от них, в общем-то, кормлюсь. И у нас, в общем-то, такой симбиоз получается крайне интересный.
Отличное слово, симбиоз. Давай с тобой тогда, опять же таки, переходя вот совсем к заключительной части нашего подкаста, поговорим чуть-чуть про грамоту. Ты человек, который решаешь разные вопросы для наших китайских гостей. Вот каким словом или какой фразой ты хотел бы поделиться с нашими слушателями, которая кажется тебе полезной?
Полезной фразой, мне кажется, «我说到我做到». Если я говорю, условно говоря, я делаю.
Или правильный перевод «пацан сказал, пацан сделал».
Именно так и есть. Так как я работаю переговорщиком во многих аспектах, и людям свойственно волноваться, потому что я для них незнакомый русский, по факту, которым друзья сказали, то, что человек решает вопросы, я стараюсь в них вселить какую-то толику надежды, то, что их вопрос может быть решим, потому что часто такие кейсы крайне нерешаемые. Я даже заранее не знаю, насколько я смогу или не смогу решить его вопрос, но говорю всегда уверенно, и это всегда помогает человеку успокоить.
Ну, отлично. Тогда давай сейчас мы с тобой уже будем прощаться с нашими слушателями, и вот прям последний вопрос на сегодня – это какую музыку ты хотел бы, чтобы мы поставили в конце подкаста? Ну, подожди, но до этого давай еще, может быть, мы с тобой действительно, и даже если слушатели нам набросают мало вопросов, мы с тобой запишем такой подкаст, который будет полностью посвящен историям. Может быть, даже это было бы здорово, потому что у тебя есть эта информация, это будет почти монолог. Вот истории от нашего решалы их вопросов.
Историй и крайне интересных действительно очень много. Я честно думаю, я все надеюсь, что у меня будет время отпуска когда-нибудь, когда у меня будет 2 недели, ящик виски, и я смогу написать роман, потому что я говорю, эта идея уже последние пару лет, но, к сожалению, просто-напросто не остается ни сил, ни времени на то, чтобы его написать, потому что историй накопилось совершенно какое-то бешеное количество, абсолютно. Вот. Даже сериал юмористический можно будет как-нибудь снять, но об этом, опять же, потом, когда-нибудь. Вот. А пока что я буду очень рад подготовить несколько веселых и занимательных историй. Конечно, кого-то эти истории смогут смутить, кого-то удивить, кого-то рассмешить, но, по крайней мере, это вызовет какие-то эмоции. Так что я буду рад, если мы с тобой еще раз как-нибудь созвонимся, и у меня получится рассказать нечто гораздо более
обсудить. Мы с тобой это обязательно сделаем. А ты знаешь, что еще хотел тебя спросить? Ты в самом начале упомянул, что у тебя был, или, может быть, до сих пор есть, телеграм-канал. Вот было бы, наверное, полезно для наших слушателей дать ссылку на твой телеграм-канал, чтобы они могли насладиться в том числе и твоими заметками, если ты их еще ведешь.
Нет, я удалил канал буквально спустя полтора месяца после того, как на меня подписалось, ну, такое достаточно большое количество человек, после того, как сначала Олег, китайские угрозы, опубликовал, потом меня еще репостнули на несколько каналов, и начали подписываться люди, начали мне писать, рассказывай, пиши, пожалуйста, это очень интересно, а потом у меня просто-напросто не осталось времени, и я решил удалить просто все. Вот, так что я был дурак, наверное, но решил оставить это просто как материал на последующую книгу, наверное, которая когда-нибудь, наверное, будет.
Ну, хорошо, да, все-таки будем надеяться, что тебе твой ящик виски обязательно найдет, а всякие нехорошие Кермена не найдут. Ну что, давай тогда переходить к музыке. Какую музыку мы ставим в конце нашего подкаста с таким вот шок-контентом? Давай, может быть, что-нибудь мягенькое, что-нибудь приятное.
Одна из первых песен, которые я послушал на китайском языке, мне ее включила моя китайская подруга, это было, сейчас скажу, лет 6 назад. Я жил в Пекине пару месяцев, не могу сказать, то, что это прям жил, но тусовался в Пекине пару месяцев точно. Вот. У меня была одна подруга, которую звали Вэй Вайн, и она мне включила эту песню. Это песня Ван Ли Хун, «Не будзай».
Да, песня Ван Ли Хуна «Тебя нет». Ну что ж, сейчас тогда мы, давай с тобой уже последние, скажем, фразы для наших слушателей. Этот подкаст выйдет, когда год тигра уже официально наступит по всяческим и всем календарям. С тебя пожелания нашим слушателям и прощание.
Друзья, будьте внимательны к чувствам других людей. Это всегда важно и всегда помогает. И учитесь говорить «нет». Потому что это полезно не только для личной жизни, но и в работе. Так что берегите себя, не будьте дураками и не давайте себя обманывать. Всем счастливо.
Отличные пожелания. Присоединяюсь и всем пока-пока.
Всем пока-пока.在暗下。